микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 29 ноября, в этом выпуске.
Я говорю, газа 7%. Он говорит, кому что-то не нравится, пишите заявление, увольняйтесь. А все, нам что, у нас выбора нету.
После взрыва на шахте «Листвяжная» в Кузбассе еще на 31 шахте выявлены почти 450 нарушений. Родственники погибших заявляют, что начальство знало об опасности, но закрывало на это глаза.
Мы огромная страна, мы 1/6 часть суши. У нас президент – убийца, мы минимум пиратский корабль. Какая лодка!
Стендап-комик Руслан Белый считает, что несколько его концертов отменены из-за шуток на политические темы.
Если окажется действительно, что нынешние вакцины совсем плохо защищают от омикрона, то их будут переделывать и будут заново вакцинировать.
Чем опасен новый штамм коронавируса под названием омикрон и эффективны ли против него существующие вакцины? Генеральная прокуратура в ходе проверки после аварии на шахте «Листвяжная» выявила почти 450 нарушений закона на шахтах Кузбасса. Проверки прошли на 31 шахте. Возбуждено 180 дел об административных правонарушениях и одно уголовное о халатности. Нарушения в первую очередь связаны с техникой безопасности и с обеспечением пожарной безопасности. В результате взрыва и пожара на шахте «Листвяжная» 25 ноября погиб 51 человек, в том числе 5 горноспасателей. Пострадали более 70 человек, 64 из них госпитализированы. Репортаж Евгении Котляр.
На проходной шахте «Листвяжная» родственники погибших горняков вынуждены доказывать право зайти на территорию. Семьи приехали из близлежащих городов – Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий, Белово.
А вам ничего не говорили, когда это возможно?
Ничего не
будет,
говорят. Кого когда? Подняли, кого не достали. Через 3 дня сказали, они восстановят эти работы. Но, естественно, там нет никого живых уже. Кому нужны эти работы? Лишь бы тела достали. Вот и думайте, как шахтеры у нас работают, в каких условиях.
Сколько лет вашему?
Моему мужу исполнилось 55 лет. Вот буквально. Он в этой шахте, вот на этой именно шахте, отработал 33 года.
Администрация Беловского городского округа подтвердила гибель 52 человек. Больше чем через 8 часов после официального объявления о приостановке спасательной операции. Утром стало известно о единственном выжившем горноспасателе. Это Александр Заковряшин. Ему удалось самостоятельно выбраться из шахты на поверхность. Всю ночь мужчина провел под землей. Жена одного из выживших шахтеров, который сейчас находится в больнице в Кемерове, рассказала Радио Свободы, что человек, который звонил ей сообщить о состоянии мужа, запретил говорить о трагедии. Кто именно звонил, женщина не знает. Еще в августе задержанный директор «Листвяжной» Сергей Махраков выиграл конкурс «Кузбасс. Угольное сердце России» в номинации «Лучший директор шахты». Уголовные дела возбуждены по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов и о халатности в отношении сотрудников Ростехнадзора.
А кто виноват, по-вашему?
Кто виноват? Виновата компания, которой нужен только уголь. Человеческая жизнь не ценится. Вы думаете, великую зарплату они получали?
Средняя зарплата в Кузбассе, по данным Росстата, около 47 тысяч рублей. Это примерно $620 по текущему курсу. Самые высокие средние зарплаты в угледобывающей отрасли – около 80 тысяч рублей. Примерно $1066. За последние 20 лет в России было 23 аварии на шахтах с жертвами. Из них 14 произошли в Кемеровской области. Жители Кузбасса скорбят по погибшим в «Листвяжной» шахтерам.
Ну, это ужасная трагедия. Я ощутил чужую боль. Боль матерей, жен, детей погибших.
Нужно жесткое наказание всем руководителям, бессовестным, жадным, которые себе в карман только набивают, а за шахтой не смотрят, чтобы было безопасно, чтобы было нормально работать людям.
Ну, ужас, конечно. Такая огромное количество людей погибло, что там говорить. Соболезную не всем родным, близким. И, ну, надеюсь, найдут не крайних, так сказать, кто опосредованного виноват, а настоящих виноватых.
Рассказывала Евгения Котляр. Один из шахтеров «Листвяжной» на условиях анонимности подтвердил в интервью телеканалу «Настоящее время», что руководство шахты знало о нарушениях техники безопасности, но закрывало на них глаза.
Там всегда было так небезопасно. 7 человек, с нашего участка 7 человек погибло. история была такая, газа 7%. Я начальник, а он говорит запускаться. Ну, то есть уголь качать. Я говорю, газа 7%. Он говорит, кому что-то не нравится, идите домой. Ну, то есть пишите заявление, увольняйтесь. А все, она учила, у нас выбора нету. Платили как бы, по сравнению с другими шахтами, платили неплохо. Все знали. Ну, может быть, и старались что-то делать, но плохо старались просто. Это нужно было много лишней работы делать. А им надо было побыстрее, чтобы уголек по лентам шел. Работу надо делать.
Правда ли, что вот эти датчики, которые показывают уровень метана, заклеены какой-то изолентой?
Это правда. Их просто убирали и все. Либо изоленты заклеивали, либо брали сжатый воздух, направляли на датчики, чтобы свежие, чтобы это... Ну, сжатый воздух это когда... Ну, то есть шкуры им гурят, берут, направляют на него, на датчик, сжатый воздух, и все, он ничего не покажет. Где-то инспекцию видел последний раз где-то больше года назад, и все.
Говорил один из шахтеров шахты Листвяжная, где 25 ноября произошел взрыв, в результате которого погиб 51 человек. Этот шахтер просил не называть его имя. Вы слушаете «Время свободы». Несмотря на тяжесть трагедии в Кузбассе, российские телеканалы не стали отменять развлекательные программы. В минувшие выходные среди них был юбилейный выпуск КВН, посвященный 60-летию клуба веселых и находчивых. Его участники позволяли себе шутить даже над руководителями государства. Остроту этих шуток вы можете оценить сами. Вот одна из них. Два участника игры изображают президента Владимира Путина и заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева.
А где-то в коридоре Кремля.
То есть по совбезу никаких поручений не будет, да?
Да, как обычно, Дмитрий Анатольевич. Отдыхайте. Ну, в смысле, работайте.
Фрагмент юбилейного выпуска КВН. А вот шутки известного стендап-комика Руслана Белого над руководителями российского государства во время его концертов, как он сам уверен, привели к отмене нескольких его выступлений, в том числе в одном из больших залов в Петербурге. Вот одна из шуток Белого, в которой упоминается президент России.
Я скажу, не надо раскачивать лодку. И мне это обидно, потому что они это говорят про нашу страну, а я гражданин России, мне обидно, потому что какая лодка? Какая лодка? Мы огромная страна, мы одна шестая часть суши. У нас президент убийца, мы минимум пиратский корабль. Какая лодка?
Кстати, далее в этой репризе Белый объясняет, что цитировал слова президента США Джо Байдена. Артист предполагает, что инициатива о запрете его концертов идет из администрации президента России. Белый далеко не первый стендап-комик, чьи шутки на политические темы приводили к отмене концертов. Вы слушаете «Время свободы». Главная международная новость – стремительное распространение нового штамма коронавируса под названием «Омикрон». Местом его появления считается Южная Африка, но он уже проник в Европу, заставляя власти принимать экстренные меры. Израиль, который собирался с начала декабря начать принимать туристов из России, вновь самоизолировался от внешнего мира. О свойствах и опасности нового штамма я беседую с научным обозревателем «Свободы» Сергеем Добрыниным. Сергей, каковы свойства вот этого нового штамма «Омикрон»?
Ну, во-первых, известно, что в нем рекордное количество мутаций, или, правильно сказать, вставок, причем многие из них, около 30, расположены в спайк-белке, той самой части, с помощью которой вирус прикрепляется к здоровым клеткам. Это вызывает наибольшие опасения, потому что именно на этот белок направлено на большинство вакцин, и если он сильно мутировал, то антитела, которые вакцина инициирует, они могут его не распознавать. Что в реальности происходит с этим вирусом? Пока что мы многого не знаем. У вируса есть в целом три важных для нас характеристики. Во-первых, это заразность, скорость его распространения. Во-вторых, это его агрессивность, то есть способность вызывать тяжелое течение или смерть. И в-третьих, это его способность уходить из-под иммунитета, который был раньше получен благодаря вакцинации или после болезни. По поводу его заразности, пока сказать что-то сложно. Одна из мутаций, она теоретически может сделать его более заразным. Судя по ситуации в Южной Африке, сейчас там очень быстро растет заболеваемость. Но дело в том, что если сравнивать в реальности, как быстро распространяется новый вирус, то он более-менее сравним с тем, как распространялась Дельта. То есть, возможно, по заразности он сравним с Дельтой, может быть, немножко больше. Чтобы это выяснить наверняка, это нельзя выяснить в лаборатории, это нужно ждать и смотреть, что будет происходить. Пока что есть разные оценки. Возможно, он будет более заразен. Вряд ли прямо на порядок быстрее он будет распространяться. Сейчас он распространяется в 6 раз быстрее, чем Дельта. Но Дельта в Южной Африке затухает. Поэтому это сравнение не совсем корректное. По поводу ухода из-под иммунитета, здесь, к сожалению, новости плохие, потому что, опять же, в той же самой Южной Африке сейчас большая доля населения переболела Дельтой. Несмотря на это, омикрон быстро распространяется. Это означает, что иммунитет, который выработался у переболевших дельтой людей, скорее всего, как минимум не до конца защищает, во всяком случае, от того, что люди могут инфицироваться. Будут ли защищать прививки имеющиеся, неизвестно. Вот это как раз можно выяснить в лаборатории. Я думаю, что мы скоро узнаем про это больше. К счастью, часть прививок, в частности, прививки МРНК, можно достаточно быстро переделать под новый штамм, просто заменив в них некоторые куски. То есть уже к началу следующего года новые прививки могут быть готовы, но это означает, что новую вакцину нужно снова произвести, доставить, перепривить, а люди и так неохотно прививаются. Это большая проблема. Наконец, третий параметр — это агрессивность, условно называю. Здесь новости могут быть отчасти оптимистичными, потому что, опять же, глядя на ситуацию в Южной Африке, несмотря на быстрое распространение нового варианта коронавируса, число госпитализации и смертей, госпитализация почти не растет, растет не очень быстро, смертей вообще не растет. Оно перестало падать, хотя оно падало на фоне затухания Дельты, но оно не сильно растет. Но нужно понимать, что в Южной Африке очень молодое население, поэтому мы не можем оценивать по ситуации там, как это будет происходить потом в Европе. Если он окажется менее агрессивным, то есть если протекание будет в основном легкое, сейчас там в основном люди жалуются на большую усталость, которая может быть связана как раз с тем, что иммунитет старается бороться с новым вирусом. При самом оптимистичном сценарии можете представить, что омикрон быстро вытеснит дельту, когда этого дельта вытеснила другие штаммы коронавируса, и новая волна — это будет волна такого относительно легкого респираторного заболевания. Вообще-то коронавирус, вот нынешний ковид, это не единственный коронавирус, которым болеют люди. Некоторые другие типы коронавирусов вызывают самую обычную простуду. При самом оптимистичном сценарии новый вариант быстро вытеснит дельту, которая достаточно агрессивная, и мы все переболеем, но переболеем легко.
Ну, так или иначе, опасность того, что придется проводить новую кампанию вакцинации, всеобщей вакцинации, остается.
Я почти не верю, что его удастся задержать, потому что, ну и предыдущие штаммы коронавируса задержать не удавалось, несмотря на закрытие. Разве что посадить всех на 2 недели в общий карантин глобальный, запретить все авиаперемещения и так далее, но это просто невозможно. Сейчас уже много случаев фиксируется в Европе, в разных странах. Прямо целые самолеты прилетали в какие-то страны, где там по 20 человек болело. Я почти уверен, что все эти волны разойдутся по всему миру. Как это было с Дельтой, например. В России Дельты все начали болеть летом, а в Европу она пришла как большая волна только осенью. То есть задержки могут быть, но, скорее всего, все это будет глобально новая история. Если окажется действительно, что нынешние вакцины совсем плохо защищают от омикрона, то их будут переделывать и будут заново вакцинировать. Насколько все это будет успешно, сложно сказать, потому что вакцинация, конечно, опоздает за этими волнами, по большому счету. А там может возникнуть какой-нибудь новый вариант. Так что будем надеяться, что он окажется не агрессивным, что он вытеснит дельту. Это все равно будет колоссальная нагрузка на систему здравоохранения. Будет много, пусть не очень тяжело, на больных людей. И на этом эта волна затухнет. И следующей не будет. Но пока что говорить точно об этом рано.
Моим собеседником был научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы», далее в выпуске.
Кто придет на смену таким, как Бабиш? Кто придет на смену таким, как Зеленский? Кто сможет вернуть дезориентированным избирателям доверие государственным институтам?
Как может измениться политика Чехии при новом премьер-министре Петре Фиале, сменившем популиста Андрея Бабиша? Итак, президент Чехии Милош Земан назначил новым премьером страны Петра Фиалу, которому поручил сформировать правительство. Объявлял Земан о назначении Фиалы, сидя в своеобразной прозрачной клетке из плексигласа. Президент Чехии недавно заразился коронавирусом и находится в режиме изоляции. Обозреватель украинской службы «Радио Свобода» Виталий Портников считает приход в Чехии к власти Фиалы началом избавления страны от политического популизма.
Земан это поручение, разумеется, дает не с особой радостью.
Президент-популист, известный своими симпатиями к Владимиру Путину, на чешской политической сцене всегда был очевидным сторонником бизнесмена-популиста Андрея Бабиша. Казалось, что и на нынешних парламентских выборах Бабишу будет сочувствовать удача. Однако, как раз накануне голосования стали известны результаты масштабного журналистского расследования «Pandora Papers», которое рассказало об офшорных схемах целого ряда политических деятелей и предпринимателей, многие из которых сделали борьбу с офшорами и коррупцией лозунгом собственных политических карьер. И оказалось, что у Андрея Бабиша больше нет достаточного количества голосов, чтобы сформировать новое правительство Чешской Республики. И вот тут возникает очень важный вопрос. Важный не только для Чехии, но для любой страны, которая переживает популистское правление. Кто придет на смену таким, как Бабиш? Кто придет на смену таким, как Зеленский? Кто сможет вернуть дезориентированным избирателям доверие к политической жизни и государственным институтам? Человеком, которому надлежит очистить чешские авгиевы конюшни от популистской скверны, является университетский профессор. Человек, который не похож на так называемых политических деятелей, превращающих предвыборную борьбу в шоу, которые в принципе не способны сказать избирателю, чего они собираются достичь. У Петра Фиалы есть совершенно четкие взгляды на будущее Чешской Республики. Это взгляды традиционного политика-консерватора. Это взгляды человека из университетской академической среды. Понятно, что все свои взгляды Петр Фиала вряд ли сможет воплотить в жизнь по той простой причине, что он будет главой коалиционного правительства. И это тоже очень важно для формирования эффективной власти в цивилизованной стране. Там, где баланса власти нет, там, где не приходится согласовывать интересы, мы постоянно видим уродливое лицо популизма, который норовит в любой момент скатиться в самый настоящий фашизм 30-х годов прошлого столетия. А вот там, где есть согласование интересов политических партий, там, где президент не всесилен и не может узурпировать власть, там, где премьер-министр согласовывает собственные политические позиции с позициями представителей других политических партий и сил, вот только там и идет развитие. Андрей Бабиш, конечно, тоже должен был согласовывать свои политические действия с коалиционными партнерами. Однако он нередко побеждал любые попытки установить баланс в политической жизни Чехии с помощью громких лозунгов или с помощью закулисного влияния. Петр Фиала – политик, который просто не будет пользоваться такими методами, опасными для политической жизни в европейской стране. Можно говорить также и о том, что теперь Чехия может говорить более ясным голосом, когда речь идет о позиции по отношению к той же России. Да, уходящему в отставку правительству Чешской Республики тоже пришлось занять достаточно жесткую линию по отношению к Москве после того, как стала известна причастность офицеров российских спецслужб к подрыву чешских военных складов. А Москва даже не потрудилась извиниться перед Прагой за эту преднамеренную диверсию. Тогда и Андрей Бабиш, и его коалиционные партнеры достаточно резко высказались против российских действий. И сейчас отношения России и Чехии находятся, можно сказать, на точке замерзания. От Андрея Фиалы зависит только то, чтобы эта точка замерзания так и оставалась той температурой, которую правительство цивилизованной страны должно поддерживать с агрессивным правительством Владимира Путина. И тут, конечно, очень важно и то, что теперь Чехия сможет играть более важную роль в Европейском Союзе, что тем более актуально с той точки зрения, что Польша и Венгрия, которые, по идее, должны быть центральными игроками в выражении интересов региона так называемой новой Европы, стран центральной Европы во взаимоотношениях с государствами Европейского Запада и Юга, по сути, находится сейчас на маргинесе европейской политики. Находится из-за своих внутриполитических действий в судебных тяжбах с Еврокомиссией и другими европейскими институциями. И поэтому, к большому сожалению, позиция, например, той же Польши, которая последовательно выступает против агрессивной российской внешней политики, не учитывается так, как она должна была бы учитываться, если мы говорим о консолидированной позиции Европейского Союза в поддержку действий против российского режима, в поддержку Украины, которая противостоит российской агрессии и так далее. Президент Чехии Милош Земан известен тем, что всегда пытался смягчить это отношение официальной Праги к кремлевскому режиму. Теперь у этого политика, который, очевидно, досиживает свои дни в должности президента Чешской Республики, уже не будет таких возможностей влиять на внешнюю политику страны, потому что не будет такого взаимопонимания с главой правительства, которое было в период самого настоящего тандема Земана и Бабиша, и особенности тогда, когда Земан назначал служебные правительства, призванные сконцентрироваться на управлении страной, когда депутаты не могли создать эффективную коалицию. Теперь такая коалиция есть. И это очень важная предпосылка к тому, чтобы Чехия избавилась от популизма.
Мнение обозревателя Украинской службы «Радио Свобода» Виталия Портникова. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня впервые лично предстал перед судом, рассматривающим дело о превышении полномочий в связи с разгоном акции протеста в Тбилиси в 2007 году. Саакашвили доставили в суд из больницы на территории военной базы в городе Горе. Там он проходит лечение после выхода из голодовки, которую больше месяца держал в тюрьме. Бывший президент вину не признает. На линии телефонной связи наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Георгий, скажите, предпринимались ли попытки отбить Михаила Саакашвили, когда его доставили в суд? Ведь он, возможно, рассчитывал на это.
Ну, возможно, Михаил Саакашвили действительно рассчитывал на то, что повторится в Тбилиси, то, что однажды уже произошло в Киеве, когда его сторонники отбили подозреваемого и подсудимого Саакашвили у спецназа МВД Украины. Но в Тбилиси это не повторилось, хотя он, может быть, и рассчитывал. Была стычка между сторонниками Саакашвили, в том числе его однопартийцами, другими лидерами его партии «Единое национальное движение» и частями спецназначения МВД и тбилисской полиции. Был применен перцовый газ, была применена сила. Потом сторонники Саакашвили перекрыли центральный проспект в районе Бегоми. Это очень важная артерия, транспортная артерия для Тбилиси и для всей Грузии. Но полиция вытеснила их с проезжей части дороги. Как потом оказалось, Саакашвили доставили в здание городского тбилисского суда еще утром. Судя по всему, власти знали, конечно, что сторонники попытаются устроить там пикет, может быть, даже блокируют дороги, поэтому перестраховали Саакашвили. Несколько часов просидел в зале вместе с адвокатами до начала судебного процесса. И судебный процесс начался нормально, с соблюдением всех процессуальных норм.
А Саакашвили уже выступил на нем?
Да, Саакашвили выступил. Он говорил примерно час 20 минут. Он подробно рассказал о своих заслугах по строительству грузинской государственности. Потом перешел по сути к тому делу, за которое сейчас его судят. Это дело о разгоне митинга 7 ноября 2007 года и погроме в независимой телекомпании «Меди», которая принадлежала покойному бизнесмену Бадри Патаркасишвили. Тут он упомянул Александра Лукашенко. Он сказал, что между Путиным и Лукашенко состоялся некий телефонный разговор. Лукашенко затем приехал в Тбилиси, говорил с ним об Патаркасишвили. Патаркасишвили выехал в Беларусь, и там, по утверждению Михаила Саакашвили, с ним встретились генералы ФСБ по заданию Путина. И якобы Путин сказал в телефонном разговоре с Александром Лукашенко, что именно Патаркасишвили станет следующим президентом. То есть он утверждал, что митинг у здания парламента 7 ноября 2007 года был разогнан, поскольку это был заговор Путина. И то, что он об этом узнал, в этом определенную роль он не уточнил. Какую, но в этом определенную роль сыграл тогда Александр Лукашенко, что он получил эту информацию. И поэтому этот митинг был разогнан. Патаркасишвили не смог устроить государственный переворот. И сейчас его судят за то, что он предотвратил государственный переворот, который был заказан Владимиром Путиным. Вот так он объяснил свои действия 7 ноября. Правда, он уточнил, что сам разгон, сами мероприятия по разгону митинга он лично не планировал, что это планировало Министерство внутренних дел, а он только наблюдал за происходящим по телевизору. Затем Саакашвили покинул зал, и, наверное, в рассмотрении этого дела, по сути, он больше участвовать не будет, а будет наблюдать по телевизору. Остались адвокаты, они будут выдвигать ходатайства, они будут приводить аргументы, они будут вызывать свидетелей и так далее.
Из Тбилиси передавал корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе. И в завершении этого выпуска «Времени свободы» репортаж из Преамурья. В Благовещенске местный умелец Александр Лещенко фактически за свой счет занимается восстановлением усадеб, построенных в начале прошлого века, рассказывает Антон Лузгин.
Основанный в середине 19 века переселенцем Благовещенск вобрал в себя черты различных стилей, как в архитектуре, так и в оформлении самих домов. Продолжает Александр Лещенко.
Каждый украшал как хотел, и очень дорого это стоило. Примерно треть стоимости сруба, чтобы вот наличники, карнизы сделать, украсить. Все дорогое удовольствие было, но все-таки люди украшали это и стремились к этому.
В 2012 году был расселен один из последних жилых деревянных домов, построенных еще в царской России. Дом изначально предполагался как доходный и сдавался в наем. В подвале была переплетная мастерская, а наверху принимал фельдшер. По данным из рекламных объявлений того времени, можно предположить, что дом был построен в период между 1908 и 1913 годом. Спустя 100 лет строение с цокольным кирпичным этажом площадью 80 квадратных метров должны были снести. Но Александр Лещенко убедил власти города сохранить дом. Да не просто сохранить, а воссоздать в нем время, в которое он был когда-то построен. Дом пришлось переносить, разбирать цокольный этаж по кирпичу. Его очищали от старого раствора, пришедший в негодность меняли. В итоге реставратор с сыновьями переложили заново 74 тысячи штук кирпича. Реставратору помогали со средствами и местные жители, и даже предприниматели из Китая. Но большая часть проекта осуществляется за счет собственных денег.
Также у меня мастерская есть столярная, небольшая. Часть там, часть квартиру продал. Наследство получал, родители старенькие были, умерли. И все сюда. Практически я в отпуск 10 лет-то точно даже больше не был. Это просто азарт уже, интерес такой. Ну как бросить? Начал и бросить. Делаем вот ворота, украшаем. Украшения старые. И доски эти тоже, вот что сделаны, вот обшивка этого, и ворота, все со старого материала. Нового там ничего нет, кроме шурупа.
Работы по восстановлению городской усадьбы ведутся уже 7 лет, и в определенные дни она открыта для посещений. Ведь кроме самого дома и интерьеров, реставратор собрал уникальную коллекцию фотографий дореволюционного Благовещенска, мебели, самоваров и посуды. Со временем власти Благовещенска стали более трепетно относиться к истории города. Если старых деревянных строений уже осталось совсем немного, и говорить о них не приходится, то кирпичные дома, построенные до революции, сегодня не подлежат сносу, в чем бы ведении они ни находились. Антон Лузгин для Радио Свобода, Благовещенск.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Продюсер этого выпуска Михаил Касторов, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».